ॐ नमो भगवते वसुदेवाय
ॐ नमो भगवते वसुदेवाय
ॐ नमो भगवते वसुदेवाय
ॐ नमो भगवते वसुदेवाय
Prachita 26 verse from the 8th chapter of Bhagavad Gita, Prayers of Kunti. 26 стих из 8 главы 1 песни Шримад Бхагавата, молитва царицы Кунти. Janmam
Janmam
Aishwarya
Aishwarya
Shruta
Shruta
Shribi
Shribi
Edamana
Edamana
Mada
Mada
Puman
Puman
Na
Na
Eva
Eva
Arhati
Arhati
Abhidhatum
Abhidhatum
Vai
Vai
Tvam
Tvam
Akinchana gocharam
Akinchana gocharam
Janmaishwarya Shruta Shribir
Janmaishwarya Shruta Shribir
Edamana Madahpuman
Edamana Madahpuman
Naivarhatya Vidhatum Vai
Naivarhatya
Vidhatum Vai Akinchana gocharam
Akinchana gocharam
Janmaishwarya Shruta Shribi
Janmaishwarya Shruta Shribi
Edamanam Madahuman
Edamanam Madahuman
Naivarhatya Vidhatum Vai Tvamakinchana Gocharam
Tvamakinchana Gocharam
Janmaishwarya Shruta Shribi
Janmaishwarya Shruta Shribi
Edamanam Madahuman
Edamanam Madahuman
Naivarhatya Vidhatum Vai
Naivarhatya Vidhatum Vai
Tvamakinchana Gocharam
Tvamakinchana Gocharam
Janma,
Janma,
происхождение,
Aishwarya,
Aishwarya, богатство, Shruta,
Shruta,
образование,
образование,
Shribhi,
Shribhi,
обладанием красотой,
Edamanam, Edamanam,
непрерывно возрастающий,
Mada, Mada,
опьянение. Пуман человек. На никогда. Эва когда-либо. Архати заслуживает. Абидатум
обращаться с чувством.
Вай несомненно. Твам к тебе. Акинчана гоучарам.
Акинчана гоучарам.
Тому, кому легко приблизиться материально неимущему человеку.
Тому, кому легко приблизиться.
Перевод. О мой Господь, достичь Тебя легко можно лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути материального прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, богатством, хорошим образованием или телесной красотой, не способен искренне обращаться к Тебе. Комментарий. Преуспевать в материальном отношении значит родиться в аристократической семье, владеть большим богатством, иметь хорошее образование или привлекательную внешность. Материалисты помешаны на этих мирских богатствах. И все это называется прогрессом материальной цивилизации. Но когда человек завладевает мирскими богатствами, его опьяняет обладание временной собственностью и охватывает ложная гордость. В итоге такие самодовольные материалисты не способны обратиться к Господу с неподдельной искренностью, произнося «О Говинда, О Кришна». Шастра говорится, что если грешник произнесет святое имя Господа хотя бы один раз, он избавится от такого количества грехов, которые не в состоянии совершить. Такова сила святого имени Господа. В этих словах нет ни малейшего преувеличения. Святое имя Господа действительно обладает таким могуществом. Но важно еще и качество произнесения. Оно зависит от того, что мы чувствуем, когда произносим святое имя. Беспомощный человек может с большим чувством произносить святое имя Господа, но материально преуспевающий человек не способен на это. Самодовольный материалист может случайно произнести святое имя Господа, но он не может делать это с должным чувством. Следовательно, четыре столпа материального прогресса – знатное происхождение, богатство, хорошее образование, привлекательность и красота – являются своего рода препятствиями на пути духовного развития человека. Материальная оболочка чистой духовной души – это внешнее проявление. Так же, как жар – внешний признак болезни в теле. Как правило, больного лечит, понижая, а не повышая температуру тела. Иногда бывает, что духовно развитый человек становится нищим в материальном отношении. Это не должно нас обескураживать. Напротив, мы должны понимать, что это нищета, как и снижение температуры тела, хороший признак. Принципом жизни должно стать стремление понижать степень материального опьянения, который вводит человека во все больше и больше заблуждения относительно цели его жизни. А люди, погрязшие в иллюзии, недостойны вступить в Царство Бога. Джанмайсвария Шуташвибира Даманах Мадахуман Найвархати Абидхатум Вайтва Макинчина Гочарам Даманах Виштападая Кришна Пристая Бутари Шримати Бхактивиданта Свами Митинамими Намасте Сарасвати Деви Горавани Прачарине Нирвишеши Шиндавали Пашчатте Деши Тарине Ванча Калпатару Вешча Припаси Нурве Вача Патитанам Павани Вио Вайшнаве Вио Намурма Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитананда Шри Адвайта Радхара Шивасави Гаурава Кулинда Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, 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 Hare Hare.
Bhajanu Vandita Bhujokana Bhavadata Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Daksha Vishvambaro Dvijavaro Vidharma Pavadande Jagat Priya Karo Karuna Vata Sampra Vrajanta Manupetama Peta Kritim Vaipayana Vidhakhatara Chuhava Putрети танмая даю тарагу винедус, твам сарвагу тахридая манимана тосми. Царица Кунти обращается к Кришне, когда тот покидает Хастинапур. И смысл ее молитв, начиная с самой первой, заключается в том, чтобы объяснить человеку, как он может понять Бога. С самого начала она говорит, что нам, женщинам, тебя не понять. Мы глупые. Она видит перед собой Кришну и говорит, что понять тебя невозможно. А потом дальше, несмотря на то, что она начинает свою молитву с утверждения о том, что мы тебя понять не можем, она объясняет нам всем, как Бога можно понять. И этот стих в каком-то смысле является ключевым во всех ее молитвах. Потому что в этом стихе описаны четыре основных препятствия. Вернее, одно основное препятствие, мешающее человеку увидеть Бога. Одно препятствие – гордость. Теперь гордость может проявляться в четырех видах, в четырех формах. На самом деле она может проявляться в бесконечном количестве видов и форм. Люди так устроены, что они гордятся всем, чем угодно. Потому что такова природа ложного эго. Ложное эго постоянно должно утверждать себя. Ложное эго постоянно нуждается в том, чтобы его подпитывали. И это состояние ложного эго, эго, которое постоянно расширяется, как мыльный пузырь, царица Кунти сравнивает с опьянением. Она говорит, что когда человек пьет вино своей гордыни, то он становится сумасшедшим. Слово «мада» на санскрите имеет три значения основных. «Мада» значит «вино». «Мада» значит «безумие», как английское слово «mad», от того же самого корня. И слово «мада» значит «гордыня». Третьих вещи, они очень тесно связаны друг с другом. Гордыня сродни безумию. Безумие и гордыня, в свою очередь, сродни опьянению. И когда человек опьяняется, пьяный человек все что угодно может сделать. С опьянения начинаются все наши беды. Есть хорошая буддийская притча про одного монаха, который путешествовал где-то в горах. И было холодно, наступила ночь, ему негде было переночевать, он увидел хижину, он постучался в хижину. Ему дверь открыла вдова, женщина. Она глядела его оценивающе и сказала: «Хорошо, я пущу тебя на ночь. Но только с одним условием. Либо ты должен переспать со мной, либо ты должен съесть мясо, либо ты должен выпить вина». Так он не знал, куда ему деваться, но потом подумал: «Выберу я из трех зол меньше. Выпью вина». Он выпил вина, а потом сделал все остальное. Потому что когда человек пьет вино, он начинает делать глупости. И здесь царица Кунти говорит о том, что когда человек пьет вино гордыни, эдаманах манах пуман, эдаманом значит, когда гордыня его растет, то от такого человека можно ожидать всего, что угодно. Такой человек способен на все. Единственное, на что он не способен, это с чувством обратиться к Богу. Она подчеркивает это. Найвархати. Она говорит, что такой человек, очень интересно на санскрите это звучит, Найвархати Абидхатам Вай. Такой человек не заслуживает того, чтобы обратиться к Богу искренне. У него нет достаточно заслуг. Обычно люди гордятся. Это гордость своего рода для них какая-то заслуга. Он говорит, что у тебя может быть много заслуг. Знатное происхождение какое-то. Или красота, или богатство, власть, айшвария, или образование. Все заслуги человека. Но при этом человек не заслуживает одной вещи такой. Не заслуживает того, чтобы искренне обратиться к Богу. У него нет только одной заслуги. Заслуги искренности. На самом деле все эти вещи, они заставляют человека вести в высшей степени искусственно. Они дают человеку определенную шахту или энергию. Когда человек гордится, когда у него есть чем гордиться, у него появляется энергия. Иногда, когда мы сравниваем две эти категории людей, смиренных людей, или, по крайней мере, пытающихся быть смиренными, и людей, которых есть чем гордиться, то, на первый взгляд, сравнение не в пользу смиренных. В Хитопадеше есть интересная история на этот счет. Про одного отшельника, который жил в хижине, у него завелась мышь. И мышь эта была очень прыгучая. Он был отшельником, он никому зла не хотел причинять, но мышь эта съедала практически все, что он вытаскивал. А то, что она не смогла съесть, она утаскивала к себе в норку. Он приносил какие-то зерна, муку, рис, она все утаскивала. Так он не знал, что делать. Он прятал, прятал, подвешивал выше, выше. Но мышь прыгала высоко, доставала все это и все, все у него забирала. Ну, однажды пришел другой отшельник, какой-то его друг там, и увидел, что у него хижина, и высоко-высоко висит мешочек с рисом. Зачем так высоко мешочек с рисом? Это у меня такая мышь, она куда бы ни повесилась, допрыгивает. Это обычно мыши так высоко не прыгают, сказал ему его друг. Что-то тут не так. Пойдем посмотрим норку этой мыши. Они пришли, нашли норку этой мыши, увидели, что там огромные запасы зерна. Говорит, нужно забрать эти запасы, тогда она сразу так высоко прыгать не будет. Она смиреннее станет. Забрали у нее накопленные богатства. Видели, что мышка стала прыгать ниже. Потому что у нее не осталось шахты. Энергии не осталось. Мы иногда можем видеть, что у человека, у которого есть что-то, он высоко прыгает. У него появляется энергия или шакти. То есть в каком-то смысле эти вещи с материальной точки зрения могут показаться полезными. Но царица Кунти объясняет здесь, что в духовном смысле они полностью бесполезны. Что все то, что люди считают своим достоянием, все то, что кажется им достоянием, все то, что придает какой-то смысл их жизни, когда они гордятся чем-то. С точки зрения Бога в этом нет ничего хорошего. И главное, что человек лишает себя возможности почувствовать что-то внутри в своем сердце. На самом деле, когда человек гордится, это одно из проявлений опьянения, гордыни. Он становится очень жестоким. Это одно из качеств гордого человека. Чтобы понять Бога, у человека должно быть мягкое сердце. Чтобы произнести имя Бога с чувством, у человека должно быть мягкое сердце. Когда у человека мягкое сердце, то Бог слышит его. Но когда у человека жестокое сердце, он не может произнести имя Бога с чувством. И жестокость – это непосредственное проявление гордыни. Cruelty. Cruelty. И, в общем-то, мы можем на себе видеть, каким образом. Иногда мы можем притворяться смиренными, делать вид, что мы смиренные. Особенно в обществе преданных, потому что тут смирение ценится. Но на самом деле истинное смирение проверяется по мягкости нашего сердца. И потому, насколько с чувством мы произносим имя Кришны. Если мы продолжаем оставаться равнодушными, если наше жесткое сердце так или иначе продолжает править нами в нашей жизни, направлять наши поступки, то это значит, что у нас нет настоящего смирения, это значит, что мы еще не дотягиваем до уровня подлинной преданности. Преданность начинается со смирения. Чайтанья Махапрабху объясняет это в Шикшаштике, где он говорит, что когда у человека появляется вера, ништа,
когда его вера в Бога не просто некая искусственная вещь, а когда вера становится глубинной природой его сердца, то тогда вместе с этой верой непоколебимой ништой приходят четыре качества. Тринада писамичина тарора писахишнана амани намананана киртания садахари. Человек становится смиренным, как трава. И Бхактивинода Такур объясняет, что значит быть смиренным, как трава. Человек становится даже смиреннее, чем трава. Бхактивинода Такур объясняет, что это значит еще смиреннее, чем трава. Он говорит, что траву, когда ее топчет, она не сопротивляется. Потому что у нее есть эго травы. Я заслуживаю, чтобы меня топтали. И она то и трава. Так. Он говорит, что человек должен стать смиреннее, чем трава. Потому что у него остается эго человека. Но при этом он не возражает, когда другие люди человек становится смиреннее, чем трава, терпеливее, чем дерево. Или таким же терпеливым, как дерево. Потому что когда у дерева берут что-то, дерево не сопротивляется, дерево дает. Основной смысл существования дерева в том, чтобы давать. Она дает тень, она дает плоды. Там в конце концов человек приходит, его и срубает. И бросает в печь. И дерево не возражает против этого. Человек, как говорит Чайтанья Махапрабху, должен быть готов оказать почтение каждому и не ожидать почтения взамен. Четыре качества, которые в сущности описывают внутреннее сознание человека, понявшего величие Бога и существование Бога. Мы сейчас из-за нашей гордыни или из-за опьянения принимаем огромное количество вещей как нечто само собой разумеющееся. Солнце восходит. Ну и что? Солнце восходит. Солнце миллиарды лет дает тепло. Ну и что? Ну, миллиарды лет. Так ему и надо. Там деревья растут. Ну и что? Деревья растут. Каждое дерево порождает огромное количество семян, из которых растут другие. Ну и что? Фрукты есть, все есть. Мы не ценим этого. Мы принимаем это как нечто собой разумеющееся. И при этом пытаемся отрицать существование Бога. В гордыне своей, в ослеплении своем. Но когда человек ясно внутри, в сердце своем понимает о том, что он всем обязан Кришне, всем обязан Богу, у него появляются эти четыре качества. Смирение, терпение, желание оказывать почтение каждому. И самое сложное из этих четырех качеств – нежелание получать ничего взамен. Бхактивинода Такур объясняет также этот момент. Он говорит, что смирение – ладно, человек может быть смиренным. Терпение, в конце концов, даже материальная жизнь учит нас терпению. Оказывать почтение каждому – ну, в конце концов, вежливый человек делает это. Он может оказывать почтение каждому. Самое сложное из всех этих качеств – не ждать почтения для самого себя. Мы можем делать все эти три вещи, но при этом мы будем ожидать, что нас будут уважать и почитать. Но идеал духовной жизни заключается в том, чтобы в конце концов не ждать даже почтения к себе.
И это очень сложный идеал. Это очень сложное состояние сознания, которое возможно только для человека, осознавшего величие Бога. В противном случае у нас будут оставаться все проблемы, жестокость в частности. Вольно или невольно мы будем причинять боль другим живым существам. На самом деле, причина нашей боли – это страдания, которые мы причиняем другим. А причиной страданий, которые мы причиняем другим живым существам, является наша гордыня. И до тех пор, пока гордыня есть у нас, мы будем причинять боль другим. И до тех пор, пока мы будем причинять боль другим, мы будем продолжать страдать сами. И спасительная сила святого имени не будет проявляться. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что святое имя очень могущественно, но чтобы все могущество святого имени проявилось, нужно определенное чувство, с которым мы произносим святое имя. Иначе у нас будет всего лишь навсего оболочка святого имени, а не само святое имя. Важнее даже не звук святого имени, а чувство, которое вложено в это святое имя. Сидар Махарадж делает очень хорошее сравнение. Он говорит, что в каком-то смысле святое имя подобно гомеопатическому лекарству. Наверняка все из вас пробовали когда-нибудь гомеопатические лекарства. Это маленькие кружочки из сахара. Шарики из сахара. И они все одинаковые совершенно на вкус. Кружочки сахара. Внутри в каждом из этих шариков есть тонкое начало, разбавленное во много-много-много-много раз там какое-то химическое вещество, которое тонким образом перестраивает работу организма. Он говорит, что святое имя в каком-то смысле подобно гомеопатическому лекарству. А внешне оно одинаковое. Кто бы его ни произнес. Его может произнести какой-нибудь человек с презрением, с пренебрежением. И оно все равно будет звучать как Кришна. Его может произнести другой человек с другим сознанием. Мы тоже услышим только одно – Кришна. Но святое имя будет действовать на нас по-разному и производить разный эффект в нашем сознании в зависимости от того, какое сознание вкладывает человек в это святое имя. Иначе говоря, эффект или результат того, что мы произносим святое имя, будет разный в зависимости от того, какое понимание есть у нас внутри, в нашем сердце. У каждого человека есть разное понимание. Все говорят Кришна, все говорят Бог, все говорят Рама. Но это святое имя может проявлять свое величие или свою силу, а может не проявлять. Бхактина Такур объясняет, что оно подобно, что оно живое. И что в зависимости от того, как произносит человек его, оно может втянуть в себя свою энергию. Намнамакари Бахудани Джасарва Шактиста Трапитани Амитас Маранена Калва. Чайтани Махапрабху говорит, что ты вложил все свои энергии в святое имя. Но святое имя при этом не обязано проявлять свою энергию. Оно может проявлять, может не проявлять. В зависимости от того, каково сознание человека, произносящего его. И здесь царица Кунти говорит, что если человек продолжает гордиться собой, если у него остается эта гордыня, которая делает его жестоким, которая заключает в панцирь, в броню его сердца или его сознания, то такой человек не может искренне позвать Кришну. Так как он не зовет его искренне, Кришна не приходит, потому что он знает, что ему нет никакого дела до него.
Он может даже повторять святое имя, бормотать что-то, брум-брум-брум, сник-сник-сник. В результате этого он получит брум-брум-брум и сник-сник-сник. Он не получит Бога. И причина этого одна. Причина этого наше несмирение или наша жестокость, наша гордыня внутри, в сердце. Это единственное, что отделяет нас. Как говорится в шастрах о том, что эго наше – это горная гряда, которая отделяет нас от Бога. Мы поставили эту гряду, и мы находимся по одну сторону этой гряды, он находится по другую сторону. До тех пор, пока мы не устраним изнутри гордыню, до тех пор мы не сможем увидеть его или почувствовать его. Вот, собственно, и все, что можно сказать по этому поводу. Критерием настоящей духовности является то, насколько человек пытается реализовать в себе этот идеал смирения. На самом деле гордыня, даже с чисто материальной точки зрения или с чисто эстетической точки зрения, очень некрасивая вещь. Даже в материальном мире, несмотря на то, что здесь все люди так или иначе пытаются гордиться этими четырьмя вещами – красотой, образованием, знатным происхождением или богатством, властью. Даже в материальном мире люди не ценят это. В том смысле, что когда кто-то проявляет свою гордость всем этим, все остальные смеются над ним. С эстетической точки зрения это нечто очень непривлекательное. Пастернак об этом сказал. Быть знаменитым некрасиво. Быть знаменитым некрасиво. It's not beautiful to be famous. Это некрасиво. Гордыня, все ее проявления так или иначе уродливы. Несмотря на то, что они могут какую-то долю внешней привлекательности или блеска нести, но в конце концов это уродство. И критерием истинности духовного пути или духовной практики является то, насколько этот идеал смирения подчеркивается и насколько люди, которые следуют этому пути, его реализуют. Потому что очень часто люди гордятся своей так называемой духовностью. Люди начинают гордиться своим путем, своим духовным учителем, своим непонятно чем, все равно чем. Но нужно очень ясно понимать, что гордыня – это единственное, что мы не можем использовать в служении Кришне. Все остальное можно использовать, гордыню нельзя использовать. Ровно настолько, насколько мы пытаемся этот идеал в своей жизни реализовать, настолько мы становимся ближе к Кришне. Ровно настолько, насколько мы, сопротивляясь этому идеалу, или пытаемся, наоборот, под предлогом своей, так сказать, духовности, лелеять свою собственную гордыню, ровно настолько мы по-прежнему остаемся отделенными от Бога. Вот, собственно, и все. Джан Майшвари Шуташ Рибира Даманах Мадам Фуман. Еще раз, старица Кунти говорит, что есть четыре вещи, которые мешают человеку на духовном пути. И не сами по себе. Сами по себе они могут помогать. Человек может быть богатым, в этом нет ничего дурного. Человек может быть красивым, в этом нет ничего дурного. Человек должен быть образованным, в этом нет ничего дурного. Человек может иметь благородное происхождение, тоже ничего дурного в этом нет. Беда заключается в том, что человек начинает гордиться этим. И когда человек гордится этим, то тогда «Найвархати абидхатум вай твама кинчина гочара» он не может произнести искренне имя Бога, обратиться к Нему с чувством. Потому что Бог – это достояние тех, кто внутри себя считает, что у него ничего нет. Акинчина Гочера. Акинчина – значит тот, у кого ничего нет. Кто внутри осознает, что мне здесь ничего не принадлежит. И это очень важный духовный идеал. Я могу обладать всем, чем только можно. Но при этом я всегда должен понимать, что все это мне не принадлежит. Я всего лишь навсего душа, и моя обязанность всегда служить. Вот, собственно, и все. Спасибо. Yes.
Thank you very much for this. Two enlightening classes you have given in the past 2 days. They just touched my heart very much, actually. I have one question regarding this pride and not the ability to become humble. Like in the Narada Patisutra, Narada speaks that he was asked, why should one be humble? And Narada says, I try to be humble to serve Krishna. Oftentimes when we try to be humble, it's quite difficult because actually maybe we still have this pride or this false ego in us and we don't see it ourselves. So what qualification, how can we attain a qualification to understand actually our ahankaras, our misconceptions? Because a proud person will never say, I'm proud. You always say, no, I'm not proud. So how can we see that actually in our life? And which circumstances we are?
Yeah, you're right. Proud person will always say, I'm the most humble. I'm the most humble. Вопрос Горнатарас задал о том, каким образом человек может увидеть свою гордыню, потому что гордый человек, как правило, не видит своей собственной гордыни. Чтобы увидеть свою гордыню, нужно оказаться в обществе человека, у которого гордыни нет. И когда ты приходишь к такому человеку во всем своем величии, в доспехах, наряженный, и встречаешься с ним, с очень простым человеком, у которого нет всего этого, у которого есть все. Есть образование, есть красота, есть богатство, есть власть, но при этом нет гордыни, то сразу становится стыдно очень. Мы не можем видеть этого просто потому, что мы смотрим на мир сквозь призму гордыни. Но когда мы попытаемся посмотреть на самих себя глазами этого человека, с которым мы встречаемся, мы можем увидеть всю эту амуницию. Единственный способ по-настоящему увидеть это все, а чтобы излечиться от болезни, нужно ее увидеть, это оказаться в обществе человека, у которого есть все, и который при этом всем этим не гордится. Который не пользуется всем этим в своих интересах.
Как я узнала, что обидчивость – это тоже гордость?
Конечно.
Я никогда не знала. Где это? И вот эта обидчивость, вот обижаешься на человека, если он тебя обидел, сразу обижаешься, думаешь, он плохой. Я ничего не делала плохого, он меня это обидел. И, ну, обиделась я, например, да? И вот этот червяк, который во мне, вот эта обидчивость, когда вот я, как сказать, начала книжки читать, лекции, слушать, больше стала знать, теперь я понимаю, что нельзя обижаться.
Все равно обижаюсь.
Но все равно я обижаюсь. Честно слово, вот обидишься, а потом думаешь, ну вот это же плохо, вот это обидчивость. А все равно вот это угнетает внутри. Самое обидное на себя потом становится. Сначала даже иной раз не хочется обижаться, а все равно оно как-то идет автоматически. Обиделась, потому что все. И вот я бы хотела сказать, я бы хотела вопрос задать, как вот с этим бороться. Это тяжело. Например, для меня мне очень тяжело. Вот, не обижаюсь, сама про себя хожу и сама себе вот, делаю хуже, и это гнетет так. Он знает, что нельзя, и все равно вот это, все равно обижаюсь. И не хочу вот обижаться, а обижаюсь. Правда, как-то вот было у меня, что вот несколько раз я попробовала не обидеться. Попробовала на хорошее качество посмотреть, попробовала подумать, что мы его так воспитали, человек такой. Вот как-то это, вот это очень редко бывает, чтобы вот не обидеться. Так вот начинаешь смотреть, и потом это вроде как будто получается. Не обижаюсь. Все равно обидишь.
Обида. Что такое обида? Обида — это боль, которую испытывает наше ложное эго. Это боль, которую испытывает наше ложное эго, когда кто-то так или иначе наступил на нашего ложного эго. Чем наше ложное эго больше, тем легче на него наступить, потому что оно везде. Она происходит из-за нашей сосредоточенности на себе. Мы все время ждем, что нас будут ценить, что нас будут уважать, что нас заметят. Это сосредоточенность на себе, это проявление некой такой болезненной сосредоточенности на себе или на том, каким я хочу быть. То есть я стараюсь. Иногда человек обидчивый, он обычно человек такой, скажем так, он старается что-то сделать для других. Вот. А люди не видят это, не ценят, не замечают, он обижается. Но это оборотная сторона гордыни. И что с этим делать? Ничего с этим нельзя сделать. Потому что это некое состояние, в котором наше сознание сейчас находится. И попытка как-то искусственно решить эту проблему, она может помочь, но она в очень ограниченных пределах будет работать. Потому что это все равно искусственная попытка. Ну да, вы можете там, обидел вас кто-то, вы можете думать о том, что на самом деле он не хотел, на самом деле он хороший, на самом деле то и все. Но эго-то все равно осталось. Поэтому мы должны просто регистрировать эту нашу реакцию психологическую, понимая, что болезнь еще есть. В нормальном состоянии мы можем не видеть. Нам может казаться, что, в общем-то, я уже, в общем, более-менее выздоровел. Но когда нас кто-то обидел, и нам больно стало, мы должны понимать, что нет, она еще там сидит. Вот он, симптом. Чтобы излечиться от этого, в конце концов, нужно заниматься духовной практикой, то есть перенести центр своего сознания с себя на Бога. Потому что обида – это симптом нашей сосредоточенности на себе. Когда мы реально сможем перенести центр нашего сознания с себя на Кришну и избавиться от ложного эго, обрести другое эго, эго в связи с Кришной, тогда у нас не будет обиды. Великие святые – пример тому. Их невозможно обидеть по определению. Они очень сильно защищены. Поэтому в свое время Харикеш Махарадж, у него была хорошая формула. Он говорил, что есть категории вопросов, которые начинаются со слов «как мы можем». Как мы можем перестать обижаться, как мы можем стать смиренными, как мы можем... How can we questions? Mm-hmm. Он говорил, что на все такие вопросы есть только один ответ. Для этого нужно вставать рано утром, брать четки, повторять святое имя. Для них нету какого-то отдельного ответа. Потому что попытки отдельно решить эту проблему, или ту проблему, или ту проблему, они в конце концов кончатся неудачей. Они не будут окончательным решением этого всего. Поэтому реальное решение этой проблемы, попытка реализовать себя или осознать себя в отношениях с Кришной через духовную практику. Но при этом сами по себе мы должны очень четко замечать в себе, в своем сердце эти движения или понимание и понимать, что по-прежнему у меня есть еще эти проблемы. И мы также можем видеть, что постепенно они будут уменьшаться. Это будет признаком каким-то.
Продолжение.
Да, пожалуйста.
Пусть он сначала скажет. Окей. Я хотел продолжение этого, в эту же тему. А если так вот ситуация получается, что на глазах что-то происходит, ну, неправильно, можно так сказать. Из своего, из-за того, что не хочешь человека обидеть, или не хочешь сказать такое, или что-то как-то. Ну, ладно, пришло Кришна, дал, значит, так надо. Не обращаешь на это внимания, и через какое-то время ничего не говоришь. И через какое-то время видишь, что это затрагивает и других, и продолжается дальше, и становится еще хуже. И то есть получается, ничего не сказал ни человеку, чтобы не обидеть, и дальше еще хуже только становится.
Мы боимся обидеть человека, не говоря ему что-то. Очень часто, потому что мы не хотим неприятностей сами себе. Это самая легкая, но далеко не самая правильная политика в отношениях с людьми. Так. Мы не должны обижать людей. Я не хочу сейчас сказать, что нужно направо и налево ходить и всем там правду матку в лицо говорить и как-то там обижать, задевать их. Но при этом, еще раз, просто нежелание обидеть человека, оно очень часто имеет эгоистическую природу. Я не хочу обидеть кого-то, просто потому что, потому что начинать этот разговор мне сложно, я знаю, как это сложно будет и так далее. Да никому не хочется начинать какие-то сложные разговоры, что-то такое объяснять кому-то. Вот поэтому, чтобы правильную форму поведения в таких случаях, нужно, во-первых, выждать, когда внутри своя собственная обида прошла, чтобы не вкладывать ложного эго в наши разговоры с другим человеком, а пытаться поправить его, исходя из желания помочь ему. Если вы это сделали, вряд ли это произведет магический эффект другого человека. Не нужно рассчитывать на это, но, по крайней мере, совесть наша будет чиста. Я сделал все, что мог. Само по себе нежелание обидеть кого-то, оно не всегда... Оно очень часто в основе его лежит желание быть хорошим. Я хороший. Ну, я такой хороший.
Я хотел бы сказать, что вот вы ориентируетесь всегда почему-то очень узко и говорите, может быть, или так, или не так. А на самом деле, лично я на своем опыте многократно переживал совершенно другие варианты. Вот. Такой часто используемый...
Например? Например?
Я потом к этому перейду, если вы захотите. Вот я хотел бы сказать, по моему мнению, не стоит так часто использовать местоимение «все» и прилагательное «единственное». Ведь вы же понимаете, что это ошибочно в корне так рассуждать. Вот. К примеру, я бы хотел девушке обидчиво предложить альтернативный вариант. Вот ваш вариант полностью отдаться Кришне, чтобы потом не обижаться, это, конечно, очень хорошо, это удобно. Я бы предложил другое. Вот я на себе это испытал и увидел на других людях. Чтобы не обижаться на кого-то, достаточно просто понять свое превосходство на этого человека. Вот, скажем, собака нагадила у вас на тротуаре. Раз вы будете на это обижаться, это же собака. На это обижаться глупо, на самом деле. И точно так же. Человек, если он как-то ведет себя неадекватно, бестактно и вас обижает, он просто не стоит вашего внимания. Поэтому не стоит себя, свои нервы, свою энергию тратить на то, чтобы уделять ему какое-то внимание и обижаться на него. Мне кажется, этот вариант очень хороший.
А этот вариант может быть еще раз. Когда я объяснял на своем опыте способ борьбы с обидой, я тоже опирался на свой опыт. Я говорил не просто способ борьбы с обидой, а способ борьбы с огромным количеством других проблем, связанных с этим. Если мы, скажем так, просто сможем справиться со своей обидой, почувствовав собственное превосходство над этим человеком, мы на самом деле не решим проблему, более глубоко сидящую за этим. Потому что обида, которую человек испытывал, или боль, которую он при этом испытывал, это в конечном счете симптом какой-то внутренней болезни. Способ, который предлагаете вы, он в каком-то смысле обманчивый. Потому что вы не решаете саму проблему, а пытаетесь избавиться от ее симптомов. Точно так же, как в аллопатической медицине. Если человек имеет температуру высокую, то ему предлагают принять какой-то антибиотик, или какой-то не антибиотик, а какой-то жаропонижающий. И да, температура уходит, и человек чувствует временное облегчение. Но при этом причина, которая вызвала эту температуру в теле, она остается. Более того, она уходит глубже. Он не решил с помощью жаропонижающего проблему, которая у него есть. Наоборот, он ее спрятал. Когда вы предлагаете почувствовать собственное превосходство над этим человеком, да, это что-то вроде жаропонижающего. Человек может перестать чувствовать боль. Но внутреннюю проблему или болезнь свою, очень глубокую, он при этом не решает.
Ну, в данном случае, по моему мнению, опыт у нас расходится, потому что я уже давно перестал чувствовать боль от внешних раздражителей. Единственная боль, которую я чувствую, это та, которую я сам себе создаю. Почему я это делаю специально для работы над собой?
Нет, дело в том, что вы, может быть, в течение какого-то времени не чувствуете боль. Но это не значит, что вы полностью избавились от всех болезней. Вот. И еще раз, например, если человек... Один из способов справиться с болью – это выпить вина. И в этом стихе как раз об этом способе говорится. Когда человек очень гордый, то он тоже не чувствует боли, потому что состояние гордости – это тоже состояние опьянения. Опьянение, оно делает человека невосприимчивым к боли тоже. Но это не значит, что это решение проблемы.
А состояние экстаза, объединения с Богом – это не опьянение?
Нет, это не опьянение. Не опьянение в плохом смысле этого слова. Потому что это состояние, в котором человек осознает реальность, тогда как состояние опьянения от сознания своего собственного величия – это опьянение в плохом смысле этого слова, потому что это состояние, в котором человек испытывает иллюзию. Разница только в этом.
Очень сложно определить, что есть иллюзия, а что нет.
Естественно.
У нас фактически тут два мнения полностью противоположных.
Понятно, но
нет доказательств ни одного из этих мнений.
Можно так сказать, а можно при этом трезво оценить масштаб собственной личности и масштаб влияния собственной личности на процессы, происходящие во Вселенной. Духовная философия, которая так или иначе определяет или помогает человеку понять свое реальное положение, она сводится к тому, что человек, в общем-то, его представление о себе, как правило, преувеличено. Так, можно спорить об этом, потому что, в конце концов, у вас есть ваше мнение, у меня есть мое мнение, но, тем не менее, есть некие объективные критерии. А тот путь, который предлагаете вы, он заключается в том, что человек начинает мнение о себе все больше и больше раздувать. И это решает проблемы определенные. Но оно не соответствует реальности, к сожалению. И рано или поздно этот мыльный пузырь лопнет. Все мыльные пузыри рано или поздно лопаются.
А кто определяет, что соответствует реальности? Вы?
Нет, не я. Посмотрите просто объективно. Не с точки зрения своего раздутого эго, а просто объективно. Каково наше... Кто мы тут?
Я бы хотел потом, когда мы будем наединены, будет возможность с вами еще поговорить. Хорошо. Я бы хотел еще притянуть еще одного человека по телефону. А почему нет? Он меня просил. Это человек очень духовный, и уже несколько лет он тоже посвятил себя определенной религии, и он хотел бы с вами поговорить, если вам удобно.
Хорошо.
Хорошо, теперь продолжать. Я молчу.
Хочу спросить вас, в этой жизни мы играем разные роли. Или возможно сыграть роль смиренного начала, как мы думаем по себе. Но как сделать, чтобы сделать просто естественное твое состояние, как мы не играть? И второй вопрос. Должны ли мы занижать свою самооценку в этой жизни? Или занижение самооценки равносильно
Есть хорошая русская поговорка «самоуничижение паче гордости». Когда человек пытается играть роль смиренного, то это всего лишь навсего очередное проявление его гордыни. Самоуничижение, когда человек все время занижает свою самооценку и начинает вести себя соответствующим образом или притворяться, то это та же самая гордость. Я такой смиренный, я самый смиренный. Человеку не нужно занижать самооценку или завышать самооценку. Ему не нужно быть слишком сосредоточенным на себе и на своих оценках. Он должен быть самим собой, таким, как он есть. И он не должен пытаться играть роль, потому что гордыня – это всегда игра. Я могу, да, играть какую-то роль смиренного человека, но это будет игра, это будет все равно гордение. На самом деле, настоящее смирение – это просто способность быть собой и все. Настоящее смирение – это способность не играть никакие роли. В этом заключается смирение. Как идеал смиренных людей иногда проявляется очень странно. Во всех духовных традициях есть люди юродивые, скажем так. А у нас они называются авадутами, так, люди, которые иногда ведут себя внешне очень странно. Люди, которые сознательно становятся дураками для Бога. Они так и называются. Так. Другой синоним, вернее, по-английски они так называются, God's fools. Так. Когда человек не пытается, так сказать, когда человек ведет себя очень странно, так это есть в суфийской традиции, это есть в христианской традиции, где угодно есть у нас. Вот. Когда человек не пытается просто вообще в принципе ничего из себя изображать, это очень высокий уровень, так сказать, его проявления его. Его естества. Но смиренным быть – это быть просто самим собой. А не опьяняться величием того, что нам на самом деле не принадлежит, что не является нашим. Для этого, как Бхактисиддханта Махарадж говорил, для этого человек должен осознавать эту вещь, то, что в сущности, что у меня есть, у меня ничего нет. У меня нету ничего здесь. Ничего моего здесь нету. Чем в большей степени я что-то считаю своим, тем больше иллюзий я нахожусь, потому что мне ничего не принадлежит. Реально мне ничего не принадлежит. Эти две вещи, они очень тесно связаны друг с другом. Человек пытается расширить постоянно свое эго за счет расширения того, что он считает своим, проецируя свое эго на все это. Когда мы перестаем расширять свое эго и проецировать свое эго на то, что мне принадлежит, пытаемся найти истинное «Я», которое неизменно во всех этих переменах, то тогда нам приходит настоящее смирение. Дело не в том, чтобы играть какую-то роль здесь. Мы все равно играем какую-то роль в зависимости от того, какое положение мы занимаем, но при этом во всех этих ролях нужно оставаться самим собой.
Really humble, really wonderful. I'm wondering now, what is the use of my chanting so long time already, and I do not have any good qualities.
There is no use of your chanting. There is one use of your chanting.
Sometimes I heard this question also from devotees. What is so special that the devotees are really, they stay over at other people because they are serving Krishna, they are chanting Hare Krishna.
They don't stay away. Единственная польза от того, что мы повторяем, или вы повторяете Харе Кришну, или мы, или я, или кто-то еще, это то, что мы в конце концов, во-первых, начинаем видеть то, что у людей эти качества есть. Так, начинаем ценить это. И другая польза заключается в том, что мы увидели себя в сравнении с ними, и поняли наше положение, чего раньше бы мы не увидели. This is the use. At least now you see it. And you appreciate others, and you don't, you understand what we are. Польза от того, что мы повторяем Харе Кришна, заключается в том, что мы начинаем потихоньку снимать катаракту со своего зрения. Как правило, человек видит этот мир и самого себя через призму гордыни. Это искаженное видение. Катаракта мешает ему увидеть мир таким, как он есть, себя таким, как он есть. Все вижу через эту призму, через призму своей собственной гордости. И когда человек занимается духовной практикой, то постепенно катаракта спадает, и он начинает видеть мир таким, как он есть. Когда человек достигает самых высоких вершин духовной жизни, он видит, что все остальные лучше, чем он. Все это движено футом Адикари. Это катаракта уходит, и он просто не видит больше мир через призму гордости своей. В этом суть. И для этого мы повторяем Харе Кришна, чтобы именно это увидеть, то, что все лучше, чем я. И замечательная история, я рассказывал ее про одного
юношу, который пришел во врач, хотел принять посвящение у одного Сида Махатмы, великого йога. В течение нескольких лет он приходил под отказ, говорил, нет, я тебе не дам посвящение, В конце концов он пришел и сказал, что либо я умру, либо ты не дашь посвящение, я останусь здесь. Да ладно, хорошо. Я дам тебе посвящение через 7 дней. Но есть одно условие. Ты должен будешь прийти и сказать, как там было условие? Привести того, кто учит тебя. Нет, не кто учит тебя, кто хуже тебя. Он пришел через 7 дней. Он сказал, что, что я искал все это время кого-то, кто был хуже меня. Сначала кто ниже меня. И я разные кандидаты у него были, он их отвергал. Он говорил, что этот лучше меня, потому что птицы лучше меня, потому что они летать могут. В конце концов, он всех отверг, ничего не осталось. Утром он пошел, и у него сделал свои утренние ритуалы. Посмотрел на свои собственные испражнения и подумал, ну вот это вот наверняка хуже меня. Но потом он подумал, вчера это было благоухающей халвой, соприкосновение со мной, оно превратилось в это. Каким же образом это хуже меня? Даже это не хуже меня. Да, пришел с этим своему будущему учителю, учитель сказал, да, теперь ты можешь получить посвящение. До тех пор, пока у человека остается ощущение, что он лучше кого-то, то он находится в иллюзии. В конце концов, у нас не должно быть этого ощущения. Я не лучше никого. Я не лучше никого здесь. Это самое безопасное положение в этом мире.
Вы рассказывали историю про Мишара. То есть он откладывал, то есть сила его гордости была требовавшего его. То есть вот этот риск, который он откладывал, гордость росла. И помощью этой гордости она могла
прыгать.
То есть мы видим, в материальном мире гордость дает нам силу больше. Но это и есть ложная гордость. Наверняка есть правильная гордость, что нам дает улучшить нашу духовную энергию, служить больше Кришне. Что вы можете сказать про это? Или есть такая ложная гордость?
Нет, есть истинная гордость. Или достоинство человека внутреннее. Я не должен гордиться собой, но я должен и могу вполне гордиться своим духовным учителем, если я делаю это правильно. Я могу гордиться писаниями, которым я следую. Я могу гордиться философией, которой я следую. Но гордиться правильно, не в приложении к самому себе. Я при этом горжусь не собственной правотой, не тем, что я именно этому следую, потому что я этому следую. Я могу вполне гордиться Бхагавад-гитой, понимая, что Бхагавад-гита отвечает на многие вопросы, на которые другие писания не отвечают. При этом это не должно быть поводом для меня унизить кого-то или показать, что его путь там ниже, или его священное писание ниже. Ни в коем случае. Но при этом почему нет? Я могу гордиться Кришной тоже. Ну, еще раз, ложная вещь — это когда я вижу нечто искаженным образом. Истинная вещь — это когда я вижу вещи в истинном свете, то есть это очень просто. Истинная вещь заключается в том, что есть Бог, и весь этот мир зашел из него, правильно? Сам Кришна говорит, что все то, что я вижу вокруг, это все то, что ты видишь вокруг себя, все удивительное, прекрасное, чудесное, это всего лишь искра маленькая моего великолепия. Если у меня есть это понимание, почему нет? Я могу гордиться Кришной. Все равно есть объективная реальность. Как бы мы ни говорили, есть объективная реальность. И объективная реальность заключается в том, что я — это я. Бог — это Бог. И не я создал этот мир. Слава Богу для этого мира, что не я его создал. Создал кто-то другой. Да, мы все время, у нас есть все время некая субъективность, с помощью которой мы судим, но при этом мы не можем отрицать наличие некой объективности. И объективность значит попытаться выйти за пределы своего, скажем, своего пузыря, в котором мы находимся.
Ну, что ты спрашиваешь?
I just had a very short comment actually when you were speaking about the roles which we sometimes play. And I remember one time Bhakti Bhushan Swami said something many years ago. He was asked, what actually is natural? And he said, if we try to become Krishna conscious, that is natural. We put Krishna in the center, but it's artificial if we put ourselves in the center. Maybe you can say something to this point, because we often put ourselves in the center always.
Not often, all the time,
all the time, sure.
Because we have egocentric worldview. Натараджи говорит, что прокомментировать слова Бхакти Бхушана с вами, когда у него спросили, что такое естественность, что значит естественное. Естественное — это значит, когда мы ставим Кришну в центр, а не самих себя. Центр — это то, вокруг чего все остальное вертится. Everything else is rotating around. Center is the point around which everything else is rotating. Это определение центра. Когда человек ставит себя в центр, то он естественным образом пытается раскрутить мир так, чтобы он крутился вокруг него. Он прилагает титанические усилия. Так. Я центр. Как бы он ни старался, мир все равно не крутится вокруг него. Поэтому он обижается. У Бернард Шоу есть очень хорошие слова. Он сказал, как он говорит, что есть люди, это, кстати, к вопросу об обиде, что есть люди, которые обижаются на то, что мир не посвятил себя тому, чтобы удовлетворить нас. Так или иначе. И это проявление нашего эгоцентризма, когда мы пытаемся так или иначе раскрутить мир так, чтобы он крутился вокруг нас. Но мир естественным образом вращается. Есть центр, вокруг которого он вращается. Этот центр называется Богом. И когда человек занимает естественное положение на периферии, то он То есть ему не надо прилагать титанических усилий для того, чтобы подстраивать мир под себя. У Америки есть такая игра, аттракцион. Есть такой большой круг, платформа. Круг крутится с большой скоростью. Когда круг вертится, то, естественно, возникает центробежная сила, которая откидывает людей. И задача людей, они забегают на этот круг. Задача людей в том, чтобы добежать до центра. Так, и круг их крутит. You have to be in the center and you try. So many people are trying to do it. They jump in and, you know. Что происходит обычно? Люди бегают по этому кругу, их подталкивают, обталкивают, они стремятся туда, в центр. В конце концов, кому-то удается это сделать. Он забегает туда на какое-то мгновение. Но в тот же миг другой выталкивает его. Он отлетает. Человек какое-то время находится в центре. Это то, как устроен этот мир.
Можно, Хорошо, еще? Вот хотел по поводу знания. Вы перечислили эти четыре качества, о которых говорит Царь Закунцин. И одно из вот этих препятствий, практически все четыре, они могут исходить из того, что человек обладает знаниями. Он обладает знаниями в различных сферах. Он закончил или аспирантуру, или просто очень начитанный. И из-за этого человек может считать себя лучше других. То есть, я окончил аспирантуру, философский факультет, вот так вот и не окончил. Значит, это может быть причиной того, что человек начинает гордиться и не видеть. Вот как в этом случае преодолеть? В этом случае преодолеть это чувство, что я лучше других, или как с этим бороться людям, которые имеют на своей виду образованность и там эту известность, интересованность, как они считают.
Проблема, связанная со всем этим, заключается в том, что человек начинает отождествлять себя с чем-то внешним по отношению к себе. Я отождествляю себя со своим богатством. Я отождествляю себя со своим красивым телом. Я отождествляю себя со своим образованием. Я отождествляю себя со своим происхождением. Я не то, ни другое, ни третье, ни четвертое. Я нахожусь вне всего этого. Я не свое богатство, я не мое происхождение, я не... Когда человек понимает это, у меня может быть образование, может не быть образование. Так? А если человек понимает, что я вне всего этого, то он не будет этим гордиться. Он будет этим пользоваться. Я могу этим пользоваться, я могу пользоваться богатством своим на пользу, я могу пользоваться красотой еще чем-то. Но я не должен отождествлять себя с этим. Гордость – это отождествление себя с чем-то, что мной не является. Мое образование – это не я. Это все равно нечто внешнее по отношению ко мне. И гордость – это моя попытка отождествить себя с чем-то, что не является мной. Я вне всего этого. И когда я отождествляю себя с чем-то, что не является мной, то мое сознание экстернализуется, оно становится внешним. Я вложил или спроецировал свое сознание на эти вещи, на богатство, на происхождение, на все остальное. Я начинаю с этим гордиться. Я выгляжу дураком полным. Вчера были в Антверпене, и там петухи ходили по лесу. Там рядом парк, и петухи ходят. Я посмотрел на этих петухов, перья, соответственно. либо шелк, они ходят, важно уйти. И всем своим видом они дают понять, какие они важные. Но все остальные над ними смеются. И над их перьями, и над их еще какими-то вещами. Человек наряжается во все эти перья какие-то, начинает гордиться перьями своими. Как индейцы, они тоже перьями делают. Себя.
Ну,